Привет, я перемахнул отметку за 23-ю неделю, и сегодня я расскажу тебе о тех выводах, которых я узнал после того, когда внедрил в свою жизнь умение быстро прощать и не думать об обидах. Я, конечно же, подготовил для тебя структуру, ты узнаешь, что я понял, мои стадии, как развивать это все по порядку. Но короткая предыстория. Я не стремлюсь к уровню Ганди, я не стремлюсь в монахи, нет. Я просто хочу научиться жить спокойно. И знаешь, ключевое слово здесь — научиться, потому что каждому из нас дана жизнь, но не все умеют жить как следует. И умение прощать — это очень важный навык, и неважно, сколько тебе лет, потому что обида, которая тянется из года в год на определенные события или человека, или, что хуже, на родителей или на каких-то родственников, это обида, которая выедает тебя изнутри. И я посчитал, что эта неделя очень важна, да? То есть это не про то, как откладывать деньги, там, 30% бюджета и что-то покупать. Это более высокие материи, назовем это так. Итак, что я узнал? Узнал я три вещи. Первое — это что прощение — это тоже мышца. И пусть первые попытки не звучат искренне, но точно ведут по правильному направлению. Что это значит? Вот за счет того, что у меня была такая экспериментальная неделя, я прощал не искренне. Ну, знаешь, прощать же можно людей по-разному. Можно прям смотреть им в глаза и как-то сначала внутри переживать это прощение и выдавать очень тихим, размеренным голосом, что я тебя прощаю. Но так не бывает в реальной жизни. Да, если ты поставил себе такой челлендж, но при этом откуда к тебе придет вот этот навык сотого уровня, когда ты, знаешь, складываешь своему обидчику руку на плечо и говоришь: «Дружище, я тебя прощаю». Так не бывает, по крайней мере, у меня. Поэтому сначала, естественно, помни про то, что механически нерасторопные прощения — это тоже прогресс. Это как катание на роликах. Сначала ты одеваешь эти громоздкие ботинки на колесиках, пытаешься встать и все время то падаешь, то заваливаешься в одну, то в другую сторону, но рано или поздно ты начинаешь здорово кататься. Так и здесь. Наверное, умение прощать, оно прокачивается. Я в этом уверен. Второе — это отсутствие обидчика на периферии твоего внимания дает больше свободы. Вот представь, например, сейчас я сегодня дочитал книгу «99 франков». Нет, я ее не советую, но просто после прочтения я открыл для себя мир рекламы по-другому. Знаешь, прочувствовал всю эту внутреннюю кухню. И в книге написано, что мы там каждый год соприкасаемся с тысячами рекламных посланий, и это как бы ок. Окей, предположим, там реклама с телека, с радио, на Ютубе, где-либо еще, или вот эти вот внешние билборды, которые натыканы улицы нашего города, это одна история. Но также на периферию нашего внимания попадают и другие внешние факторы. Взаимоотношения с людьми, с начальником, с коллегами, с родственниками. И обидчик, точнее обида, которая тянется, она поглощает это внимание, и точно не в хорошую сторону. У меня почему-то, когда я это проговариваю, представляю, знаешь, такое мазута, клоака, которая чуть-чуть так бля-бля вот так вот делает. Ну, надеюсь, что ты представил. Так и здесь. И просто представь, что твое внимание — это 100%. И вот эта обида, в зависимости от того, насколько тебя обидели, расстроили, там, подвели, оно может и разрастаться. То есть представь, если обида начала там с 10%, а потом разрастается 11-12%, 15, 20, и от этого только хреновее становится. Третье. Это отличный способ нарастить толстокожесть и быть более адаптивным. Я и в книгах, и в фильмах это проговаривается, что, ну, чем больше, знаешь, процитирую дядюшку Бена из «Человека-паука», чем больше силы, тем больше ответственность. Но при этом с этой силой приходят и разные неурядица, разные конфликтные ситуации. И чем больше у тебя денег, тем закономерно у тебя и появляются проблемы. Но вот с этими проблемами можно выходить на бой в разном обмундировании. Представь себе, что ты можешь выйти просто в шортах и в майке и такой: окей, проблема, сейчас я с тобой поквитаюсь. Но когда ты с этими проблемами сталкиваешься ежедневно или еженедельно, то будет круто, когда у тебя висит там бронежилет, налокотники, каска и что-то еще. То есть это отличный способ нарастить толстокожесть. Но про это я позже расскажу в буквальном смысле. Мы стадия. Вот с этим разделом сложно. Я не знаю, как разделить эти стадии по прощению, но что-то я все-таки написал. Первое — это дистанционное прощение. Прощать людей дистанционно, но кто-то тебя обидел в сети, проще. Это, пожалуй, самый, наверное, первый шаг. Он элементарный. Это когда, не знаю, у меня такие обидки были на людей лет 5 назад, когда кто-то меня оскорблял в сети. Я сначала обижался. Сейчас обиды, даже если оскорбляют моих родственников или еще, ну, знаешь, вот эти вот классические троллинг-схемы, они меня уже не трогают. И дистанционное прощение, оно самое простое. Если ты часто читаешь комментарии или с кем-то там закусываешься в них, пытаясь навязать свою правду, то тебя, наверное, ну, поливают говном, потому что уж так устроены тролли. И дистанционно прощать проще простого. Второе — это временно подумать, используя не как варево желчи, а как полученный опыт. Вот. Когда ты остаешься наедине с этими мыслями, типа обидами, то у тебя два варианта. Ты знаешь, как ты метаешься, на какую кнопку нажать? Красную или синюю? Красную или синюю? И с одной стороны можно обливаться желчью, пыхтеть и думать со злобной гримасой, как ответить обидчику, а можно подумать о полученном опыте и как этот опыт конвертировать. Звучит просто, да? Но вот в жизни все сложнее. Как развивать? Первый шаг — это представь, что обидчик вместо причинения боли тебе наращивает твою стенку на восприимчивости, невосприимчивости. Здесь, обращаясь к твоему воображению, представь, что ты такое царь во дворца, как в фильме «Борат», да? У тебя есть своя крепость, она окружена вокруг тебя, и ты носишь эту крепость, такая крепость переносная. Ты ее можешь взять, как Флинстон, и идти в эту сторону. У кого-то крепость большая, несокрушимая, у кого-то она уже трещит по швам, и еще чуть-чуть она разваливается. И представь, я не знаю, может быть, это как-то связано с тем, что я визуал. Мне так легче воспринимать любые ситуации. Я представляю, что в момент того, когда, ну, допустим, в меня летит говно, на самом деле это не говно, а, скажем так, цемент. И этот цемент жидкий, или как вот, он укрепляет стену. То есть он делает ее сильнее. Да, стена будет не такая красивая, она не только из кирпичиков состоит, возможно, еще и из кожурок от банана, но все-таки она укрепляется. Поэтому представь, что обидчик в тебя кидает не говно, а что-то ценное. Второе. Ищи в конфликтной ситуации точки роста. У меня... Я хотел поделиться с тобой опытом, ну, типа, знаешь, вот что случилось со мной за полторы недели, но у меня была только одна конфликтная ситуация, и то даже раньше, когда я терял и деньги, и репутацию, и эмоциональное здоровье, потому что нужно было объяснять, рассказывать. В общем, я списывался с американской техподдержкой, и все это долго, и чувствовал себя дерьмом, потому что никто тебя не ценит, как и время, потому что это огромнейшая корпорация. Ну, в общем, сначала я был восприимчив, эмоционально включен, и, естественно, это отражалось плохо на своем мироощущении. Ну, правда, с каждым разом становилось все хуже. Я просыпался с этой мыслью и засыпал. Но когда ты смотришь на это как точки роста и анализируешь, думая, ага, что я из этого вообще могу вытащить, что использовать, где я могу сам себя усилить такими подпорками, опять же, представляй крепость, что ты можешь ставить подпорки. И это отличная инструкция, которая поможет тебе расширяться и становиться сильнее. Третье — это поблагодаря обидчика, ведь он стал твоим новым этапом. Я вчера этому обидчику отправил сообщение. Я отправил немного саркастическое, немного... самое ироничное по отношению к себе. Я назвал его мудаком и себя мудаком, но мне просто хотелось. Но при этом я искренне его поблагодарил. Забавно, что он мне ничего не ответил, но это было даже не для галочки, а просто захотелось. Знаешь, когда уже время прошло, и ситуация как-то забылась, но мне хотелось такое поставить точку лично для себя, зафиксировать, что этот обидчик мне дал вот это и это. Да, конечно же, он отнял у меня несколько баллов здоровья, но никто не мешает мне их восстановить. Вот. Что я заметил? Первое, что отсутствие мстительности не только бережет твое физическое состояние, но и психологическое. У нас за счет того, что у моей бабушки был рак, и тогда, ну, в медицине, либо в принципе, для маленьких детей говорили, что рак это в основном идет из-за нервов. Ну, там. И я не знаю, я не медик, тут я ничего утверждать не буду, хотя у меня есть другая теория, но все-таки физическое состояние и психологическое идут рука об руку. То есть нельзя жить в коконе свое физическое состояние, ходить только в спортзал, думать о протеинах и как бы все. Нет. То есть у нас есть что-то внутри, помимо этих мышц. Так что просто помни, что мстительность, она одновременно разрушает и физическое состояние, и психологическое. Физическое, потому что тебе, ну, лично на своем опыте, это когда у тебя мутит живот, у тебя комок в горле, у тебя повышенное давление и потливость. Ну, то есть это такие вот, знаешь, реакции организма, которые просто показывают, вот что как бы нам неловко, нам неприятно. Психологическое состояние тут объяснять, наверное, не стоит. Это просто общий уровень хреновости, и он зашкаливает. Второе, что я заметил, это не так просто. Ну, имеется в виду прощать. И не сложно. Просто в моменты закипания старайся думать о причине и только потом о следствии. Вот здесь, наверное, в концовке самый ключевой лайфхак. Вот смотри, любое последствие можно воспринимать как причину, ну, что послужило вот, вот этой ситуации, и следствие, что произошло после этого. Ну вот, допустим, меня отчислили из универа на втором курсе. Это последствие. Но какое было, какая была причина? Причина в том, что я не ходил, я забил болт, я считал, что мне это не нужно, что это просто тратит мое время и так далее. И обычно все сотрясаются и тратят время на следствие. Ну вот, теперь я не получу высокооплачиваемую работу, теперь я не устроюсь в хорошей компании и так далее. То есть можно себя порицать очень долго. Но если ты фокусируешься на причине, то тогда то, что случилось, не кажется тебе трагедией. Мне до сих пор кажется, что это херня. Ну вот, отчислили меня со второго курса сколько-то, я уже не помню, сколько лет назад. 10? Нет, или 9? Ну, в общем, отчислили. Я это воспринимаю просто потому, что причина, она... Я сам к этому шел. И меня это вообще не парит. Но это не призыв к действию, что нужно срочно из универа уходить. А третье — это что в перспективе все, что кажется большой проблемой, таковой не является. Я это говорил в разборе какой-то книги, в подкасте «Книги на миллион». Но повторюсь еще раз. Вообще все проблемы... Ну нет, все, наверное, будет некорректно, за исключением какие-то со здоровьем связанными либо со здоровьем близкими, они в перспективе по времени кажутся не такими уж страшными. То есть то, что было когда-то 3 года назад, вот постарайся вспомнить, и как ты сейчас смотришь на это. Тогда это была вселенская трагедия, я согласен. Но сейчас, ну, было и было. Ну, вот так ты вышел из этой ситуации. Могло быть иначе. Вот. Теперь по поводу следующей привычки. Я с трепетом сейчас тебе называю, потому что я ее пытался внедрить, блин, уже неделю. Мне не получается, оно сложное. А привычка звучит так. Это устанавливать самонастрой перед каждыми сетами работами. Сложно, да? Ну, в общем, я работаю сетами 50 минут, 15 минут отдыхаю. 50 минут, 15 минут отдыхаю. И в момент, когда я буду садиться работать, я должен себя настроить. Это очень глубокая и странная привычка, но она в перспективе может дать просто грандиозный результат. Об этом я тебе расскажу на следующей неделе. Но пока, если тебе понравился этот подкаст, тут есть кнопка «Оставить комментарий». Напиши в ютубчике, как тебе вообще вот этот вывод по 23-й неделе. Рад буду его послушать. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.